Ганс Христиан Андерсен. Соловей. В Китае, как ты знаешь, и сам император, и все его подданные – китайцы. Дело было давно, но потому-то и стоит о нем рассказать, пока оно не забудется совсем. В целом мире не нашлось бы дворца роскошнее императорского. Он весь был из тончайшего драгоценного фарфора, такого хрупкого, что страшно было до него дотронуться. В саду росли чудесные цветы, и к самым красивым из них были привязаны серебряные колокольчики. Звон их должен был привлекать внимание прохожих к этим цветам. Вот как тонко все было придумано в императорском саду. Он тянулся так далеко, что и сам садовник не знал, где он кончается. А за садом простирался прекрасный лес с высокими деревьями и глубокими озерами. Лес доходил до самого синего моря, и корабли проплывали под нависшими над водой ветвями. Тут же на берегу жил соловей, который пел так чудесно, что даже бедный, удрученный заботами рыбак заслушивался его и забывал о своем неводе. «Господи, как хорошо!» — восклицал он. Потом вновь принимался за свое дело, забыв о соловье, чтобы с приходом ночи снова слушать его дивное пение и повторять: «Господи, как хорошо!» Со всех концов света стекались в столицу путешественники. Все они любовались дворцом и садом, но, услышав соловья, говорили: «Вот это прекраснее всего!» Возвращаясь домой, путешественники рассказывали обо всем, что им довелось увидеть. Ученые описывали в книгах столицу, дворец и сад императора, но не забывали упомянуть и о соловье, и даже превозносили его больше всего прочего. А поэты в чудесных стихах воспевали соловья, живущего в лесу у синего моря. Их книги расходились по всему свету, и некоторые из них попали в руки самого императора. Восседая в своем золотом кресле, он все читал и читал их, поминутно кивая головой. Ему были очень приятны эти похвалы его столице, дворцу и саду. «Но самое изумительное – это соловей», – говорилось в книгах. «Что такое?» – удивился император, прочитав это. «Соловей? А я и не знаю его. Как же так? В моем государстве и даже в моем собственном саду живет такая птица, а я о ней и не слыхивал. Удалось узнать о ней только из книги». И он позвал к себе первого из своих приближенных, а тот был так спесив, что когда кто-нибудь из нижестоящих осмеливался заговорить с ним или спросить его о чем-нибудь, он отвечал только «пф», хотя это ровно ничего не значит. «Оказывается, у нас здесь есть замечательная птица, которая называется соловей. Ее считают главной достопримечательностью моего великого государства», – проговорил император. «Почему же мне ни разу не доложили о ней?» «Я о ней ничего не слышал», — ответил первый приближенный. «Она не была представлена ко двору». «Я желаю, чтобы она была здесь и пела мне сегодня же вечером», — сказал император. «Весь свет знает, какое у меня сокровище, а я этого не знаю». «Я не слыхивал об этой птице», — повторил первый приближенный. «Но буду искать ее и найду». «Легко сказать. А где ее найдешь?» И вот первый приближенный императора принялся бегать вверх-вниз по лестницам, по залам и коридорам, но ни один из тех, кому он обращался с расспросами, не слыхивал о соловье. Наконец первый приближенный вернулся к императору и доложил, что соловья, должно быть, выдумали сочинители, те, что книжки пишут. «Ваше Величество, вы не должны верить всему, что пишут в книгах. Все это выдумки, нечто вроде черной магии». «Но ведь эту книгу мне прислал сам могущественный японский император. В ней не может быть неправды», — возразил император. «Я хочу слышать соловья. Он должен быть здесь сегодня же вечером. Я объявляю ему мое высочайшее благоволение. Если же его здесь не окажется в назначенное время, то я прикажу бить всех придворных палками по животу после того, как они поужинают». «Слушаюсь», — проговорил первый приближенный и опять забегал вверх-вниз по лестницам, по коридорам и залам. С ним вместе носилась и добрая половина придворных. Никому ведь не хотелось отведать палок. У всех на языке был только один вопрос. Что это за соловей, которого знает весь свет, а при дворе никто не знает? Наконец отыскали на кухне одну бедную девочку, которая сказала: «Господи, да как же не знать соловья? Вот уж поет-то!» «Вечером мне позволяют носить моей бедной больной маме остатки от обеда. Мама живет у самого моря. И вот всякий раз, как я на обратном пути сажусь отдохнуть в лесу, я слышу пение соловья. Мне тогда хочется плакать, а на душе так радостно, словно мама целует меня». «Кухарочка», — сказал ей первый приближенный, — «я назначу тебя на штатную должность при кухне и выхлопочу тебе разрешение посмотреть, как кушает император, если только ты сведешь нас к соловью. Он получит приглашение явиться во дворец сегодня вечером». И вот все направились в лес, к тому месту, где обычно пел соловей. Чуть не половина придворных двинулась туда, шли-шли, и вдруг где-то замычала корова. «О!» — воскликнули молодые придворные. «Вот он! Какой, однако, сильный голос! И у такого маленького существа! Но мы бесспорно слышали его раньше». «Это мычат коровы», — сказала девочка. «Нам еще далеко идти». Немного погодя, в болоте заквакали лягушки. «Изумительно!» — вскричал придворный проповедник. «Теперь-то я слышу. Точь в точь колокольчик в молельне». «Нет, это лягушки», — возразила девочка. «Но теперь мы, наверное, скоро услышим его». И, наконец, запел соловей. «Вот это соловей», — сказала девочка. «Слушайте, слушайте. А вот и он сам», — и она показала пальчиком на маленькую серенькую птичку, сидевшую высоко в ветвях. «Неужели этот?» — удивился первый приближенный. «Вот уж не ожидал, что он такой. Какой невзрачный. Очевидно, все его краски полиняли, едва он увидел столько знатных особ». «Соловушка!» — громко закричала девочка. «Наш милостивый император желает тебя послушать». «Очень рад», — откликнулся соловей и запел так, что все диву дались. «Словно стеклянные колокольчики звенят», — сказал первый приближенный. «Глядите, как трепещет его горлышко. Удивительно, что мы до сего времени ни разу его не слышали. Он будет иметь большой успех при дворе». «Хочет ли император, чтоб я продолжал?» — спросил соловей. Он думал, что император тоже пришел его послушать. «Несравненный соловушка», — ответил первый приближенный императора, — «на меня возложено приятное поручение пригласить вас на имеющий быть сегодня вечером придворный праздник. Не сомневаюсь, что вы очаруете всех своим дивным пением». «Пение мое гораздо приятнее слушать в зеленом лесу», — сказал соловей, но, узнав, что император пригласил его во дворец, охотно согласился отправиться туда. При дворе шли приготовления к празднику. Фарфоровые стены и пол сверкали, отражая свет бесчисленных золотых фонариков. В коридорах были расставлены рядами великолепные цветы, увешанные колокольчиками, которые от всей этой беготни и сквозняков звенели так, что людям трудно было расслышать свои собственные слова. Посреди огромного зала, в котором сидел император, водрузили золотой шест для соловья. Все придворные были в сборе. Позволили стать в дверях и кухарочке. Она ведь теперь получила звание придворной поварихи. Все были разодеты в пух и прах, и глаз не сводили с маленькой серенькой птички, которой император милостиво кивнул головой. И вот соловей запел. Да так дивно, что у императора слезы выступили на глазах. Вот они покатились по щекам, а соловей заливается еще более звонкой и сладостной песней. Она так и хватала за сердце. Император пришел в восторг и сказал, что жалует соловью свою золотую туфлю на шею. Но соловей поблагодарил и отказался, объяснив, что достаточно вознагражден. «Я видел на глазах императора слезы. Какой еще награды мне желать? В слезах императора дивная сила. Видит Бог, я вознагражден с избытком». И опять зазвучал его волшебный сладостный голос. «Вот что нужно для успеха!» – защебетали придворные дамы и принялись набирать в рот воды, чтобы она булькала у них в горле, когда они станут с кем-нибудь разговаривать. Так они надеялись уподобиться соловью. Даже слуги и служанки дали понять, что получили большое удовлетворение. Ведь это много значит. Известно, что этим особам угодить трудней всего. Да. Соловей, несомненно, имел успех. Ему приказали остаться при дворе, поселили его в особой клетке и приставили к нему 12 слуг. А гулять разрешили 2 раза в день и 1 раз ночью. Каждый слуга крепко держал его за привязанную к лапке шелковую ленточку. Мало радости в таких прогулках. Весь город говорил об удивительной птичке. Если встречались на улице 2 знакомых, один сейчас же говорил «соло», а другой подхватывал «вей», после чего оба вздыхали, сразу поняв друг друга. Больше того, 11 сыновей мелочных лавочников получили имя Соловей в честь императорского соловья, хотя ни у кого из них не было и признака голоса. Как-то раз императору доставили посылку с надписью «Соловей». «Ну, вот еще новая книга о нашей знаменитой птичке», — сказал император. Но то была не книга, а затейливая вещица. В небольшой коробке лежал искусственный соловей, очень похожий на живого, но весь усыпанный бриллиантами, рубинами и сапфирами. Стоило его завести, и он начинал петь одну из тех песенок, которые пел живой соловей, и поводить хвостиком, отливающим золотом и серебром. На шее у этой птички была ленточка с надписью «Соловей императора японского жалок в сравнении с соловьем императора китайского». «Какая прелесть!» — воскликнули все придворные. «Искусственного соловья привез посланец японского императора, и этого человека немедленно утвердили в звании чрезвычайного императорского поставщика соловьев». «Теперь-ка пусть споют вместе! Вот будет дуэт!» Но дело не пошло на лад. Живой соловей пел по-своему, а искусственный, как заведенная шарманка. «Это не его вина», — сказал придворный капельмейстер. «Он безукоризненно держит такт и поет по моей методе». Тогда искусственного соловья заставили петь одного. Он имел такой же успех, как и живой соловей, но был гораздо красивее, весь сверкал, как браслет или брошка. 33 раза пропел он одну и ту же песню и не устал. Все охотно послушали бы его еще разок, да император нашел, что надо бы спеть и живому соловью. Но куда же он девался? Никто и не заметил, как он вылетел в открытое окно и улетел в свой зеленый лес. «Но что же это такое?» – огорчился император. А придворные обозвали соловья неблагодарной тварью. «К счастью, лучшая из этих двух птиц осталась у нас», — говорили они. И вот искусственному соловью пришлось спеть всю ту же самую песню в 34-й раз. Никто, однако, не сумел запомнить ее мелодию, такая она была трудная. Капельмейстер расхваливал искусственную птичку, уверяя, что она даже превосходит живую, и не только нарядом и драгоценностями, но и внутренними своими достоинствами. Что же касается живого соловья, высокий повелитель мой, и вы, милостивые господа, то никогда ведь нельзя знать заранее, что именно он споет. А у искусственного все известно наперед, и можно даже отдать себе полный отчет в его искусстве. Этого соловья можно разобрать и показать его внутреннее устройство. Оно плод человеческого ума. Можно показать расположение и действие валиков и все-все. «Я сам того же мнения», — заявил каждый из присутствующих, и капельмейстеру разрешили в следующее же воскресенье показать народу птицу. «Надо и народу послушать ее», — сказал император. Народ послушал и был так же доволен, как если бы вдоволь напился чаю. Все пришли в восторг и в один голос кричали «О-о-о!», поднимая указательный палец и кивая головой. Но бедные рыбаки, слышавшие живого соловья, говорили про искусственного: «Недурно поет, и песни его похожи на песни живого, но все-таки не то. Чего-то не достает в его пении, чего мы сами не знаем». Живого соловья объявили изгнанным из пределов государства. Искусственного соловья поместили на шелковой подушке возле императорской кровати, а вокруг него разложили все пожалованные ему подарки – золото и драгоценные камни. Величали его теперь так – императорского ночного столика первый певец с левой стороны, так как император считал более важной ту сторону, на которой находится сердце, а сердце даже у императора помещается слева. Капельмейстер написал труд в 25 томов об искусственном соловье. Книги были очень толстые и пересыпаны множеством мудреных китайских слов, поэтому придворные уверяли, что прочли и поняли все, что там написано, иначе их сочли бы за дураков и отколотили бы палками по животу. Прошел целый год. Император, весь двор и даже весь народ знали наизусть каждую нотку искусственного соловья, потому-то им так и нравилось его пение. Теперь все они сами могли подпевать птички и подпевали. Уличные мальчишки пели «ци-ци-ци», «клюк-клюк-клюк», и им вторил сам император. Не правда ли, что за прелесть? Но как-то раз вечером искусственная птичка только что распелась перед императором, лежавшим в постели, как вдруг внутри у нее что-то зашипело, зажужжало, потом колесики завертелись, потом лопнула какая-то пружина, и музыка смолкла. Император соскочил с кровати и послал за придворным медиком. Но что тут мог поделать медик? Призвали часовщика, который после долгих разговоров и осмотров кое-как исправил птичку, но сказал, что с ней надо обходиться крайне бережно. Зубчики в ее нутре поистерлись, а заменить их новыми так, чтобы музыка звучала по-прежнему, невозможно. Вот так горе. Часовщик разрешил заводить птичку только раз в год. И это было очень грустно, но капельмейстер произнес речь, хотя и краткую, зато полную мудрых слов, и в этой речи доказал, что искусственный соловей ничуть не изменился к худшему. Значит, так оно и было. Прошло еще 5 лет, и страну постигло большое горе. Все так любили императора, а он, по слухам, был при смерти. Уже избрали ему преемника, а народ все еще толпился у дворца и спрашивал первого императорского приближенного о здоровье своего старого повелителя. «Пф!» – отвечал приближенный, покачивая головой. Бледный, похолодевший, лежал император на своем великолепном ложе. Все придворные считали его умершим, и каждый уже спешил поклониться новому императору. Слуги выбегали посудачить о новостях, а служанки проводили время в болтовне за чашкой чая. По всем залам и коридорам были разосланы ковры, чтобы приглушить шум шагов, и во дворце стояла мертвая тишина. Но император еще не умер, хотя и лежал неподвижный и бледный на своем великолепном ложе под бархатным золотыми кистями пологом. Месяц светил в раскрытое окно и на императора, и на искусственного соловья. Больному императору трудно было дышать. Ему казалось, что кто-то сидит у него на груди. И вот он открыл глаза и увидел, что это смерть. Она надела себе на голову императорскую корону, взяла в одну руку его золотую саблю, а в другую роскошное знамя. Из складок бархатного полога высовывались какие-то странные головы. Одни с короткими ласковыми лицами, другие с отвратительными. То были злые и добрые дела императора, смотревшие на него в то время, как смерть сидела у него на сердце. «Помнишь это?» — шептали они попеременно. «А это помнишь?» И рассказывали ему о многом таком, отчего на лбу у него выступал холодный пот. «Я совсем не знал об этом», — говорил император. «Музыку сюда, музыку, большой барабан, чтоб я не слышал их слов». Но они не унимались, и смерть подтверждала их слова кивками. «Музыку сюда, музыку!» — кричал император. «Пой хоть ты, золотая птичка! Я одарил тебя золотом и драгоценностями, я повесил тебе на шею свою золотую туфлю, так пой же, пой!» Но птичка молчала. Некому было ее завести, а без завода она петь не могла. В глубокой тишине смерть все смотрела на императора своими большими пустыми глазницами, а в комнате было так тихо, так угрожающе тихо. Но вот за окном послышалось дивное пение. Маленький живой соловей сидел там на ветке и пел. Узнав о болезни императора, он прилетел, чтобы утешить и ободрить его. Он пел, а призраки, обступившие умирающего императора, стали тускнеть. И в ослабевающем теле императора кровь потекла быстрее. Сама смерть заслушалась соловья и все повторяла: «Пой, пой еще, соловушка. А ты отдашь мне за это драгоценную золотую саблю и роскошное знамя? Отдашь корону императора?» И смерть стала отдавать ему одну драгоценность за другой, а соловей все пел и пел. Вот он запел о тихом кладбище, где цветут белые розы, благоухает бузина, и живые, оплакивающие усопших, орошают слезами свежую траву. Смерть вдруг так затосковала по своему саду, что превратилась в клок белого холодного тумана и вылетела в окно. «Спасибо тебе, милая птичка», — проговорил император. «Я хорошо тебя помню. Я изгнал тебя из своего государства, а ты отогнала от моей постели ужасные призраки, отогнала даже смерть. Чем мне тебя вознаградить?» «Ты уже вознаградил меня раз и навсегда», — ответил соловей. «Когда я в первый раз пел тебе, я видел слезы на твоих глазах, и этого мне не забыть никогда. Слезы — вот драгоценнейшая награда для сердца певца. А теперь засни и проснись здоровым и бодрым. Я буду петь для тебя». И он опять запел, а император заснул сладким, благодатным сном. Когда же он проснулся окрепшим и здоровым, в окно светило солнце. Ни один из слуг не заглянул к нему, полагая, что он уже умер. Только соловей все еще пел за окном. «Ты должен остаться у меня навсегда», — проговорил император. «Ты будешь петь только тогда, когда сам этого захочешь, а искусственную птичку я разобью на 1000 кусков». «Не надо», — сказал соловей. «Она послужила тебе, как могла. Пускай останется у тебя». «Я не могу ведь гнездо во дворце», — Позволь только прилетать к тебе, когда мне самому этого захочется. Тогда я каждый вечер буду садиться на ветку у твоего окна и петь тебе. И песня моя и порадует тебя, и заставит задуматься. Я буду петь тебе о счастливых и о несчастных, о добре и о зле. Все это тебя окружает, но скрыто от тебя. Маленькая певчая птичка летает повсюду, залетает и к бедному рыбаку, и к крестьянину, которые живут вдали от тебя и твоего двора. Я люблю тебя за твое сердце больше, чем за твою корону. И все же корона окружена каким-то священным ореолом. Я буду прилетать и петь тебе, но обещай мне кое-что. Все, что хочешь, сказал император и стал величественный, как встарь. Он успел облачиться в свое императорское одеяние и прижимал к сердцу тяжелую золотую саблю. «Об одном я прошу», — сказал соловей. «Никому не говори, что у тебя есть маленькая птичка, которая рассказывает тебе обо всем на свете. Так будет лучше». И соловей улетел. Слуги пошли поглядеть на мертвого императора и застыли на пороге. А император сказал им: «С добрым утром!»